Ровно 70 лет назад, в начале октября 1940 года, немецкий писатель Леон Фейхтвангер, спасаясь от преследований нацистов в Европе, приехал в Нью-Йорк. За 18 лет, проведенных им в Соединенных Штатах, были написаны «Лисы виноградники» и «Мудрость чудака», «Гоя», «Испанская баллада» и «Братья Лаутензак», рассказывает наш корреспондент в Нью-Йорке Марина Ефимова.
Силы, движущие народами, остаются неизменными с тех пор, как существует писанная история. Эти силы определяют современную историю так же, как они определяли историю прошлого. Представить эти неизменные законы в действии – вот цель автора исторического романа. Он хочет понять современность и поэтому ищет в истории не пепел, а пламя.
«Мое поколение выросло на романах Фейхтвангера. В Советском Союзе его книги начали появляться в середине 50-х, после десятилетнего перерыва на кампанию против безродных космополитов, которым сгоряча причислили и Фейхтвангера. И мы, тогдашние подростки, упивались испанской балладой, безобразной герцогиней, успехом, братьями Лаутензак, иудейской войной. Что нас так очаровало в Фейхтвангере? Он был одним из первых доставшихся нам западных писателей XX века. До этого были только произведения советских современников, где буржуазия плохая, революционеры хорошие и добро с кулаками. Фейхтвангер разрушал этот джентльменский набор. Моим любимцем был Жак Тюверлен из «Успеха», считавший, в отличие от коммуниста Перкля, что мир будет тихо и бесшумно переделан с помощью разума. А моего друга потрясло описание 40-летних любовников в романе «Братья Лаутензак». Такого не случалось у советских авторов. Потом мы повзрослели, увлеклись другими книгами, и я забыла о Фейхтвангере, пока недавно не прочла, что в 50-х, когда мы им зачитывались, он доживал свою жизнь в Америке, иммигрантом, узником роскошной калифорнийской виллы. Немецкого гражданства его лишили нацисты, а в американском гражданстве отказывали чиновники. Он боялся, что если выйдет за пределы страны, его не пустят обратно. Леон Фейхтвангер, автор 17 всемирно известных романов, стал настоящим космополитом. Он умер, не будучи гражданином никакой страны.
Когда-нибудь наступит эпоха, когда человек сможет ступить в любую точку планеты и сказать: «Это моя страна».
Эти строчки из романа «Лисы в винограднике», который не только посвящен американской тематике, американской революции XVIII века, но и написан специально в дар Америке. Отношения Фейхтвангера с Соединенными Штатами начались в ноябре 1932 года с его лекционного тура. Об этом первом резко оборвавшемся визите рассказывает сотрудник мемориальной библиотеки Фейхтвангера в Лос-Анджелесе Мария Шуцки-Кобурн.
Лекционный тур не был успешным. Фейхтвангер был очень известным писателем уже середины 20-х с опубликованием романов «Безобразная герцогиня» и «Еврей Зюз». Но лектором и оратором он был плохим. Многие его американские почитатели были сильно разочарованы. Но одно важное событие было – знакомство с Элеонорой Рузвельт, сыгравшую немалую роль в его судьбе. Фейхтвангер предвидел опасность усиления нацистов. Еще в 1930 году в романе «Успех» он написал Гитлера в образе Руперта Кюцнера с его истерическим возбуждением. Но все же он не ожидал того оборота дела, который произошел 30 января 1933 года. Это невероятная удача, что в тот исторический момент Фейхтвангера не было в Германии.
30 января 1933 года Леон Фейхтвангер был в Вашингтоне, почетным гостем на обеде у немецкого посла Фридриха Вильгельма фон Прицвет und Гафрон. Утром следующего дня фон Притвиц разбудил Фейхтвангера телефонным звонком и сообщил, что Гитлер назначен канцлером. Посол предупредил, что писателю ни в коем случае нельзя возвращаться в Германию. В геббельсовском списке злейших врагов Рейха его фамилия стоит под номером 6. Доктор Шуски, почему Фейхтвангер сразу не остался в Америке?
Они с женой были такими европейцами. Кроме того, на юге Франции собрались все их друзья и коллеги, Верфели, Генрих Манн, сын Томаса Манна и множество других берлинских интеллектуалов. Они любили юг Франции и надеялись там переждать нацизм. Они не могли вообразить, что будет война, которая охватит весь материк и окажется такой долгой.
Война началась 1 сентября 1939 года, когда Фейхтвангер дописывал последнюю часть трилогии «Иосиф Флавий». Он был арестован в конце 1939-го французскими властями как немец, представитель враждебной страны, и вместе с другими немцами посажен в лагерь Лемиль. События во Франции, как известно, развивались быстро, и в течение нескольких месяцев Фихтвангер был сначала выпущен из лагеря, а потом, летом 1940-го, снова арестован, но уже не как немец, а как еврей. В этот раз его увезли под Марсель. Новый лагерь, Сент-Николас, охранялся французами. Кто посмелее, бежал из него. Остальных после прихода немцев отправили в Освенцим.
Жена Фихтвангера Марта была удивительным человеком. Когда Фихтвангера отправили в лагерь, она за одну ночь написала десятки писем всем знаменитым и влиятельным людям, которых она знала в Европе и в Америке, включая Элеонору Рузвельт. А утром помчалась в Марсель, в американский консулат.
В консулате Марта попросила вызвать заместителя консула Майлса Стендиша, солгав, что она его приятельница. К счастью, молодой дипломат знал имя Фихтвангера и поэтому вышел к Марте и отвел ее к заведующему отдела виз и паспортов Хираму Бингаму. Марта передала дипломатам рассказ жены другого арестанта о том, что заключенных из Сент-Николаса водят днем на реку мыться, и это единственное место, где к ним можно близко подойти. Дальше рассказывает биограф и друг писателя Гарольд фон Хофе в статье «Романист Леон Фихтвангер».
Стендиш вызвался сделать попытку освобождения. Он приехал к реке на машине с водителем-профессионалом. Фихтвангер мылся, раздевшись до трусов. Подойдя к колючей проволоке, не очень надежно ограждавшей место купания, Стендиш показал писателю записку жены: «Ничего не говори, ни о чем не спрашивай, просто выполняй». По знаку Стендиша голый Фихтвангер прыгнул в машину, и водитель нажал на газ. На заднем сиденье молодой дипломат помог беглецу надеть дамское пальто, платок и очки. Когда французская полиция остановила американскую машину, Стендиш предъявил документы и, указав на Фихтвангера, сказал, что это его теща.
В 1939-40 годах в Европе оказалось в ловушке столько беглых интеллектуалов, что Рузвельт дал указание своим посольствам тайно способствовать их освобождению. Были созданы и спецгруппы. Чрезвычайный комитет спасения, группа добровольцев-квакеров. Все эти люди действовали без всякой помощи официальных дипломатических учреждений, которые настойчиво соблюдали политику нейтралитета, декларированную Конгрессом. Спасение Фихтвангера было бы вызовом Третьему Рейху. Дело решило письмо Марты к Элеоноре Рузвельт. Рузвельты по своим неофициальным каналам дали указание срочно выписать чете Фихтвангеров выездные визы, читая Мухофе.
Неожиданно в Марселе появился священник Уайтстилл Шарп и, явно нервничая, сказал Фихтвангеру: «Мы с женой приехали, чтобы помочь вам бежать из Франции». Бингам приготовил фальшивый паспорт не на имя писателя, а на его псевдоним – Леон Ветчик. Странный псевдоним, удивился Бингам. «Мокрая щека. Ветчик». «Это перевод на английский моей фамилии», — сказал Фихтвангер. «Фейхт — влажный, Вангер — щека, Мокрощеков». Исход начался ночью из отеля, имеющего прямой выход на вокзал, с которого уходили поезда к подножию Пиренеев.
5 октября 1940 года на пристани в Нью-Йорке Фихтвангера ждала толпа репортеров. В утренних газетах появились их отчеты. «Можно сказать с математической точностью, что в этой войне Германия будет разбита», — говорит немецкий писатель. Но в ФБР, в деле писателя, появилась запись. Фихтвангер пользуется любым случаем для злобных нападок на режим нацистов. И дальше странное обвинение of premature antifascism, в преждевременном антифашизме. Осенью 1940 года американские политики все еще считали нужным дать Гитлеру шанс. Окруженная садом вилла «Аврора» расположена на холме с видом на океан, в одном из красивейших мест Южной Калифорнии. Там прожил Фихтвангер последние 16 лет жизни и написал почти все лучшие свои вещи. «Братья Лоутензак», «Лисы-виноградники», «Гоя или тяжкий путь познания», «Мудрость чудака», «Испанскую балладу».
Фихтвангер был невероятно светским человеком. На вилле «Аврора» чаще всего собирались немецкие литераторы, которым он читал отрывки из новых романов. Он очень прислушивался к коллегам, особенно к советам своего ближайшего друга Генриха Мана. Другими частыми гостями были американцы из Голливуда, Чаплины, актер Лафтон, Джон Хьюстон. В доме всегда кто-то жил, кого-то угощали. Марта пекла знаменитые яблочные штрудели. Для Фихтвангера общение с людьми было частью писательства. Он строжайше соблюдал ежедневное жесткое расписание работы, он никуда не ездил, и гости были его главной творческой стимуляцией.
До 45 года это все был, конечно, пир во время чумы. В Европе гибли родные, друзья, оттуда доходили страшные вести, страшные слухи. В Калифорнии для немцев был введен комендантский час, что было объяснимо, но все равно унизительно. С окончанием войны все было вздохнули свободно. Но тут для немцев-иммигрантов в Америке начались новые странные неприятности. Энтузиасты из комиссии по расследованию антиамериканской деятельности всех иммигрантов-антифашистов взяли под подозрение. По их понятиям, до войны антифашистами могли быть только прокоммунисты.
Да, они предполагали, что Фихтвангер коммунист. Хотя он много раз в беседах с представителями ФБР объяснял, что его еще можно назвать социалистом, но никак не коммунистом. Однако его связи с Советским Союзом, московские гонорары, а главное его книга «Москва, 1937 год» оставляли это подозрение в силе. Ведь в 1937 году, в разгар террора, в скованной страхом стране, он написал такие строки: «У кого есть глаза и уши, тот должен чувствовать, что русские люди, рассказывающие в каждом углу страны о своей счастливой жизни, говорят не пустые фразы». Конечно, причиной его слепоты была политическая наивность, а не партийная принадлежность. Но в период маккартизма к нему относились как к пятой колонии. Ни ФБР, ни чиновники не понимали, что Фихтвангер не мог принадлежать никакой политической группе. Его видение мира было особым, историческим. Оно не вписывалось ни в какие готовые системы. Он везде был аутсайдером.
Атмосфера маккартизма с его охотой на ведьм и бессмысленной формулой преждевременного антифашизма была такой гнетущей, такой неожиданной для Америки, что немцы побежали. Антикоммунист Томас Манн в Швейцарию, коммунист Брехт в ГДР, туда рвался и Генрих Манн, но его остановила смерть. Фихтвангер год за годом подавал прошение о предоставлении ему гражданства и год за годом получал отказы. Последнее он подал в декабре 58-го, за неделю до смерти. И гражданство ему было даровано на следующий день после смерти, 22 декабря 1958 года. История напоминает конец трилогии Фихтвангера «Иосиф Флавий».
Римские власти всполошились не на шутку, ведь речь шла о человеке, которого знали в Риме и при дворе. Но нелегко отыскать пропавшего на земле, которую посетила война. Пришлось признать его исчезнувшим без вести. И тогда все согласились, что единственный памятник, который суждено иметь Иосифу, это его труды.
Сюжет «Американский приют Леона Фихтвангера» подготовила наш корреспондент в Нью-Йорке Марина Ефимова.